Добрый вечер, дорогие мои друзья. Добрый вечер, малыши. Добрый вечер всем, кто пришел. Сегодня я продолжаю вам рассказывать про ту далекую-далекую страну, в которой евреям грозит страшная опасность. Вы помните злобного Комера, который появился в этой стране и всех своим злобным глазом убивает? Вы помните, что евреи должны найти праведника, который может выстоять перед этим злодеем и доказать всем правоту нашей веры в Ашема? Ай, где найти такого праведника? За рекой Самбатьон, там, где живут 10 праведных колен. Кто отправится за реку Самбатьон? Кто навсегда покинет свою семью? Он не сможет вернуться обратно. Кто навсегда покинет свою семью? Кто принесет братьям-евреям из 10 колен горестную весть? Я вам рассказал, кого выбрали евреи идти за реку. Кто должен пойти за реку? Раби Мейр. О, Раби Мейр Шац. Ага, это сегодня у нас есть фамилии, и мы думаем, что Шац это такая фамилия. На самом деле Шац это Шалиах Цибур, посланец общины. Так появились еврейские фамилии из тех должностей, которые были у евреев в общине, потом появились фамилии. Откуда появилась фамилия Рабин? Наверное, какой-то его прапрапрапрадедушка был раввином. Откуда появилась фамилия Хазанов или Хазанович? Наверное, какой-нибудь его прапрапрапрадедушка был Хазаном в синагоге. Итак, появлялись еврейские фамилии. Раньше у евреев не было фамилий, были только имена. Называли еврея по имени и по имени его отца. Например, Шимон бен Яков. И все знали, кто это такой. Когда евреев стало очень-очень много, Барух Ашем, слава Богу, то понадобились нам еще и фамилии. И эти фамилии как раз появились из тех прозвищ, или по месту жительства, или по той должности, которую занимал какой-нибудь прадедушка. Так вот, Раби Мейр Шац, почему он Шац? Он Шалиах Цибур, посланец общины. Раби Мейр, он простился со своей женой, он простился со своими детьми, и он вечером перед наступлением субботы, он вышел из дома, он вышел за пределы Ерува, ограждения, в котором можно переносить вещи из одного места в другое, и он подошел к реке Самбатьон. Ух, река Самбатьон вся грохочет и пенится, и огромные камни взлетают над водой, плюхаются обратно в воду, брызги во все стороны. Солнце опускается за горизонт. И в тот миг, когда солнце опустилось за горизонт, когда последний лучик солнца спрятался, вдруг наступила тишина. Наступила тишина, и река Самбатьон успокоилась и замерла. И потекла мерно и плавно, все камни опустились на дно. Раби Мейр взял плот, собранный из больших кусков дерева. Он столкнул этот плот на воду, И он встал и оттолкнулся от берега. И в сердце Раби Мейра, ой, ой, первый раз в своей жизни, первый раз в своей жизни Раби Мейр нарушил что? Шаббат. Первый раз в своей жизни Раби Мейр нарушил шаббат. У него из глаз потекли слезы. Но он должен был нарушить шаббат, чтобы спасти всех евреев. Это пикуах нефеш. Он оттолкнулся от берега, и он стал грести, подгребать к противоположному берегу реки Самбатьон. Раби Мейр причалил к противоположному берегу и вышел, сошел на песок. И тотчас же к нему подбежали стражники, охранники из еврейского города по ту сторону реки Самбатьон. Схватили его и повели, крепко схватили его за руки и повели в город. Его повели, привели к большому дому, ввели его в одну комнату, дали ему с собой еду и закрыли его там. Как вы думаете, почему его схватили и закрыли? Что случилось такое? Он нарушил шаббат, его должны судить еврейским судом. Вы помните, что за рекой Самбатьон Верховный еврейский суд Санхедрин продолжает судить все сложные и простые вопросы, и даже вопросы, которые связаны с жизнью и смертью. Но в шаббат суд не работает. В шаббат все отдыхают, и никакого суда не быть не может. Поэтому Раби Мейра должны судить после шаббата, когда закончится шаббат. Когда закончился шаббат, Раби Мейр с дрожью в сердце предстал перед Санедрином, перед Верховным судом, решающим вопросы жизни и смерти. И строгие судьи глянули на Раби Мейра и спросили: «Как ты посмел, как ты осмелился нарушить шаббат? Как ты посмел осквернить самый дорогой день? День, данный Ашемом только евреям для отдыха. Как ты мог так поступить?» Тогда Раби Мейр, он ответил судьям, он сказал: «Это пикуах нефеш, опасность для жизни всей нашей общины. Я шалех цибур, посланец общины. И вот письмо, которое община посылает вам». И судьи Санедрина Верховного Еврейского Суда развернули письмо и прочитали о той беде, которая постигла евреев в королевстве доброго короля. Это действительно пикох нефеш. Ты действительно был должен, обязан нарушить шаббат, чтобы спасти всех евреев. Все верно, ты поступил совершенно верно. И мы обязаны помочь нашим братьям-евреям. Мы обязаны им помочь и выручить их из той беды, которая им грозит. И тогда Санедрин Агдула начали решать, кто достоин идти и выступить в этом споре со злодеем. Выступить и кто сможет победить этого злодея Комера. Это должен быть большой праведник. Это должен быть человек, который всю свою жизнь провел в служении Ашему. Который никогда не позволил себе ни одной дурной мысли, от которого даже Ецар ара убегает, улетает, сломя голову от страха. Такой человек, он сможет выстоять перед злодеем Комером. Вы думаете, что это был какой-нибудь великий раввин? Или что это был философ, который умеет красиво говорить? Или что это был какой-то богач-миллионер, который купил тысячу тысяч, миллион всяких книг и прочел их и знает все науки в мире? Вы знаете, Санедрин Агдола, они выбрали простого сапожника. Простого сапожника. Но этот сапожник всю свою жизнь провел в служении Ашему. И каждый гвоздь, который он забивал в очередной сапог, который он кому-то чинил, каждый гвоздь он забивал во имя Ашема. И он молился, чтобы его сапоги, чтобы они служили своим хозяевам, и чтобы они не рвались и не снашивались, и чтобы Ашем помог тем, кто купит у него эти сапоги, чтобы Ашем помог этим евреям идти только по прямым дорогам, по прямым путям, не по кривым всяким дорожкам, в которых можно, не дай Бог, совершить какой-то грех, а только по прямым путям перед Ашемом. И Ашем каждое слово, каждую молитву, каждый гвоздь, который забивал этот сапожник, Ашем принимал каждое его действие как исполнение заповеди. Такой человек, пусть он даже простой сапожник, он может победить любого врага, любого злодея. Никто не сможет ему противостоять. И вот, когда этого сапожника вызвали, когда его вызвали в Санедрин Агдола, и когда Верховный суд сказал ему, что ему поручается спасти еврейскую общину, то этот сапожник сразу же согласился. Он сразу же немедля согласился спасти евреев. Это великая мицва, это огромная заповедь. Он сразу же согласился. И он отправился попрощаться со своими родными. Он простился со своим стареньким папой и со своей мамой. Он простился со своей женой, со своими братьями и сестрами, со своими детьми, со всей своей большой семьей, потому что он тоже не сможет вернуться к себе домой. Целую неделю все ожидали следующего шаббата. Раби Мейр Шац, он ходил, он смотрел на этих евреев, которые продолжают жить так, как жили в те далекие времена, когда у нас был храм. Он видел этих праведников, его сердце переполнялось любовью к Ашему. И губы Раби Мейра, они шептали слова благодарности Ашему, слова восхвалений народу Ашема, учащим Тору, исполняющим заповеди. И из самого сердца Раби Мейра поднималась песня, самая прекрасная песня на свете, песня, восхваляющая Ашема и его народ, нас, евреев. И Раби Мейр, он взял пергамент, он взял перо, и он начал записывать слова этой песни, слова восхваления Ашему. И за эту неделю он написал длинную-длинную-предлинную песню, каждое слово наполнено огромным-огромным-огромным смыслом. В каждом слове есть намеки на слова Торы, на слова пророков, на законы еврейские, на обычаи еврейских общин. И каждое слово, оно возвеличивает и прославляет Ашема и его народ. И Тору, наше самое большое достояние, самую драгоценность большую нашу. И эту песню Раби Мейр Раби Мейр Шац, он назвал ее Акдамот. Акдамот – это предисловие. То, что говорят перед чем-то. Он написал в конце этой песни, что он просит, чтобы ее пели евреи всегда перед тем, как читать в праздник дарования Торы, в Шавуот, перед тем, как читать свиток Торы, чтобы пели эту песню. И этот пергамент он свернул, и он отдал сапожнику, который должен прийти к нам на нашу сторону, чтобы он передал евреям на нашей стороне, и чтобы научил их этой песне, чтобы мы могли ее петь перед чтением Торы в Шавуот. Вы знаете, что совсем недавно у нас прошел великий праздник дарования Торы Шавуот? Кто-то из вас был в синагоге на Шавуот? Может быть, кто-то слышал эту песню, ее читают вместе Хазан и вся община по очереди, они читают строчку за строчкой перед чтением Торы, читают эту прекрасную песню, составленную на арамейском языке. Кто-то слышал ее, Агдамот?
Нет.
Нет, не заметили, не обратили внимания.
Я не слышала, потому что я опоздала чуть-чуть.
С Божьей помощью в следующем году, когда будет следующий Шавуот, вы уже будете знать и специально послушайте эту песню. Я советую тем, кто хочет ее понять, чтобы сначала перед Шавуотом посмотрели эту песню и ее перевод. Чтобы понимать, о чем она. Эта песня, она написана на арамейском языке, на том языке, на котором говорил Авраам Авину. Ее понять не так-то и просто, поэтому... Да?
Можете эту песню спеть?
Нет, я не могу сейчас спеть эту песню, она очень длинная, но ты обязательно найдешь ее в Хумаше. В Хумаше она... В конце Хумаша обязательно написано там, где есть отрывок, который читают на Шавуот, перед ним обязательно есть эта песня, которая называется «Агдамот». А я продолжу рассказывать про этого сапожника, который перешел в следующий шаббат, когда затихла река Самбатьон, он перешел на нашу сторону и с радостью был встречен еврейской общиной. Ай, теперь у нас есть тот, кто не побоится злобного комера. Ай, теперь у нас есть тот, кто докажет истину и праведность нашей Торы. И что нет никакой силы в мире, которая могла бы противостоять праведному еврею. И сразу же отправились, на исходе шаббата, сразу отправились главы общины к королю и сообщили ему, что наконец-то выбран тот еврей, который будет спорить со злобным комером. Это кто мне? Гиль показывает текст этой песни. Замечательно, он ее нашел. Замечательно, спасибо. Это Гиль? Нет, это Натан?
Давид!
Ага, это Давид. Я все время вас путаю, потому что вы втроем там прячетесь. Ай-яй-яй. И вот на следующее утро сколотили огромный помост, высокую сцену, огражденную цепями, и вокруг почетный караул, и собрались все жители королевства, и евреи, и неевреи, и рядом с этой сценой построили высокую трибуну, на которую уселись самые важные сановники королевства. И выше всех уселся сам король со своей королевой, и со своими принцами и принцессами. Всем было очень интересно, как будет спорить с комером простой сапожник. Всем было очень-очень это интересно. Как они будут спорить, о чем они будут говорить? И вот Комер, он первый, поднялся на сцену. Он довольный такой. Сейчас он думает, сейчас я всех переспорю. А кто не переспорю, я на него только гляну своим глазом. От него останутся одни только косточки. Ха-ха-ха. довольный такой этот Комер стоит, стоит на высоком помосте и оглядывается. Кто посмеет выступить против меня? Против меня кто может? Кто может со мной справиться? И вдруг он видит, что простой сапожник поднимается по ступенькам на эту высокую сцену. Он сразу на него посмотрел своим злым глазом. Хочет высмотреть за сапожником какой-нибудь грех или проступок, или какой-нибудь плохую мысль. И он не видит у него ни одной плохой мысли, ни одного плохого поступка, ни одного греха. И его злой глаз не властен над этим евреем. И тогда этот Комер, он почувствовал, что у него внутри и в животе задрожало его злое сердце. Он понял, что перед ним сейчас такой праведник, с которым ему не справиться. И он стал придумывать, как бы исхитриться, какую бы такую хитрость выдумать, чтобы переспорить, чтобы обмануть, чтобы показать, что этот праведник не может выстоять против него. Он сделал такую улыбку, как у крокодила, и говорит: «Перед тем, как начинать наш спор, было бы хорошо позабавить его величество короля и всех собравшихся и сделать что-нибудь такое особенное, такое интересное, такое волшебное. Я предлагаю, прежде чем спорить про Тору и про моего идола, я предлагаю сначала сделать какое-нибудь маленькое чудо».
«Хорошо», — сказал сапожник, — «сделай свое маленькое чудо».
Комер оглянулся. О! Он увидел вдалеке стоит огромная каменная мельница. Два камня, как огромные каменные колеса. Один камень крутится внутри другого. Его толкают, запрягают быка, чтобы он толкал этот камень за длинную палку, которая приделана, за длинное бревно, которое вставлено в этот камень, чтобы он толкал его, и этот камень катится внутри еще большего камня и раздавливает все зерна, превращая их в муку. Такие мельницы и для муки, и для того, чтобы выдавливать масло из маслин, до сих пор находят и в наших краях, в Израиле, и во многих других странах. И вот тут вот на картинке, которую я поставил на нашу классную доску, видна такая мельница, каменная мельница. Посмотрите, какая она огромная. Если бы я стоял рядом с ней, то я бы был высотой только до половины этой каменной мельницы. Очень тяжелые, огромные эти камни. И этот Комер, он произнес непроизносимое имя Ашема из тех имен, которыми запрещено пользоваться евреям. Это называется Шемот Тума, имена нечистоты. При помощи этих имен неевреи, они тоже могут делать подобие чудес, которые были во времена наших праотцев. И вот, произнеся это имя Ашема, он заставил эти два огромных камня подняться над землей, и в воздухе эти камни начали сами собой крутиться один вокруг другого, как будто бы они продолжают перемалывать зерно. Крутятся, как будто бы продолжают перемалывать зерно. Все посмотрели. Что он умеет? Что он умеет, этот Комер?
Ну, а ты чем нас порадуешь? Спросил Комер у сапожника.
Сапожник сказал: вот видишь, там стоит одинокое дерево, высоченный-высоченный кедр. Этот кедр, он в два обхвата. Один человек не может обхватить его ствол руками. Нужно два человека, чтобы обхватить этот ствол. Такой огромный старый кедр стоит в стороне.
Я предлагаю, сказал сапожник, тебе выбор, выбирай. Или ты наклонишь этот кедр, самую его верхушку, до самой земли, и дашь мне, а я его буду удерживать, чтобы он не распрямился. Или наоборот, я наклоню этот кедр до земли, а ты схватишь его и будешь удерживать. Что ты выбираешь?
Посмотрел Комер на этот огромный кедр, и он подумал: не сможет сапожник наклонить его до земли. Такое огромное дерево, да оно и согнуться-то не может. Да до самой земли, верхушкой, не получится у него. И Комер сказал: давай ты его наклони, а я его буду потом удерживать. Посмотрим, как ты наклонишь это дерево.
Подошел сапожник к этому огромному дереву, положил свою ладонь на его могучий ствол, и он сказал: «Именем Ашема я повелеваю тебе, кедр, склониться головой до самой земли». И огромный кедр содрогнулся, зашуршал всеми своими листьями, и именем Ашема он склонился головой перед простым сапожником. Сапожник взял его и сказал Комеру: «Ну, иди сюда, держи. Теперь твоя очередь его удерживать верхушку».
Комер подошел к этому дереву, к самой верхушке, и он схватился за него дрожащими руками.
И в этот момент сапожник отпустил верхушку кедра.
В тот же миг кедр, пах, распрямился, как будто бы лук, из которого выпустили стрелу. И макушка этого кедра взлетела на десяток с лишним метров вверх вместе с держащимся за нее Комером.
«Вай!» – закричал Комер, он не удержался и полетел в воздухе, перекувыркиваясь вверх ногами. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!» Он упал, попал как раз между теми самыми двумя огромными камнями мельницы, которые он сам поднял в воздух. Он как раз попал между двумя этими камнями, и эти камни быстренько сделали из него муку, из Комера. Размололи его, сделали муку из Комера.
«Эй, да!» – закричали все, и евреи, и неевреи, и король. И король вскочил со своего места и подкинул вверх корону. И все танцевали, и все радовались, и все пели, и были счастливы, что избавились от злодея Комера, и что больше этого злодея нет на белом свете, осталась одна мука. «Ай!» И, конечно же, король сказал всем своим подданным: смотрите, смотрите, какие праведные есть евреи. Смотрите, как Ашем любит евреев, как они важны в этом мире. Как слово Торы, оно заставляет пригнуться самые высокие деревья. И вы должны относиться к евреям с уважением, и с большой осторожностью, чтобы не обижать их, и чтобы не мешать им исполнять заповеди. А сапожник, он передал главам общины этот пергамент с песней Агдамот. И с тех пор каждый год мы произносим эту замечательную песню на нашем празднике дарования Торы Шавуот. Вот такая история про Раби Мейра, написавшего Агдамот.